Ее мучил этот вопрос с утра до вечера. Настанет день, ее муж получит письмо. Она представляла себе, как он войдет бледный, с мрачным лицом, возьмет ее за руку, спросит, и тогда... Что же будет тогда? Как он поступит? Здесь картина вдруг исчезала во мраке дикого и жестокого страха. Она не знала, что будет дальше, и все ее предположения летели в какую-то пропасть. Но из этих мрачных раздумий она вынесла жуткое сознание. Как она в сущности мало знает своего мужа, как трудно ей предугадать его решение. Она вышла за него замуж по желанию родителей, но не противясь и чувствуя к нему большую симпатию, в которой не разочаровалась и впоследствии. Прожила с ним 8 тихих лет убаюкивающего счастья, имела от него детей, у них был общий дом, они провели вместе бесчисленное множество часов. И только теперь, задав себе вопрос, как он поступит, она поняла, насколько он для нее чужой и незнакомый человек. И она стала разбирать его жизнь по отдельным черточкам, которые помогли бы ей уяснить его характер. Его боязнь стучалась робким молотком в каждое маленькое воспоминание, отыскивая вход в открытые тайники его сердца. Когда он сидел в кресле и читал книгу, ярко освещенный электрическим светом, она вопрошала его лицо, потому что в словах он себя не проявлял. Она всматривалась в его облик, словно в чужой, стараясь угадать в знакомых и вместе с тем чужих чертах лица его характер, которого ее равнодушие так и не раскрыло за 8 лет совместной жизни. Лоб у него был ясный и благородный, и казалось, что эту форму ему придало внутреннее духовное напряжение. Но рот строгий и непреклонный. Все было крепко в этом мужественном лице, энергично и сильно. С удивлением видя, что оно красиво, и с известного рода восхищением смотрела на эту сдержанную серьезность, на эту ясную его суровость. Но глаза, в которых, собственно, была скрыта вся тайна, устремленная на книгу, были недоступны ее наблюдениям. И она вопросительно взирала на его профиль, как будто эта изогнутая линия означала одно единственное слово – милость или осуждение. На этот профиль, который пугал ее своей жестокостью, но в решительных линиях которого она впервые видела странную красоту. И вдруг она заметила, что смотрит на него охотно, с удовольствием и гордостью. Он поднял голову. Она быстро отступила в темноту, чтобы жгучим вопросом своих глаз не зажечь в нем подозрения. Она не выходила из дому 3 суток и видела с досадой, что домашние удивлены ее неожиданным домоседством, потому что обыкновенно не бывало, чтобы она проводила в комнатах несколько часов кряду, а тем более целые дни. Первыми заметили эту перемену дети. Особенно старший мальчик, который с неприятной выразительностью высказывал наивное изумление по поводу того, что мама так много сидит дома. А прислуга шепталась и обменивалась предположениями с гувернанткой. Напрасно старалась фрау Ирена объяснить свое необычное присутствие самыми разнообразными иногда очень удачно придуманными причудами. Но всякий раз, когда она хотела помочь в доме, она вносила только беспорядок и, вмешиваясь, пробуждала подозрения. Вдобавок, ей не удавалось вести себя так, чтобы ее постоянное присутствие не бросалось в глаза. Она не умела держаться в стороне, не сидела на месте, за книгой или за работой. Внутренний страх, который у нее, как всякое сильное чувство, превращался в нервное возбуждение, непрерывно гнал ее из комнаты в комнату. При каждом телефонном звонке, при каждом звонке в дверь она вздрагивала, чувствовала, что ее жизненный покой растворяется и исчезает. И эта слабость вырастала в ощущение разрушенной жизни. Эти три дня, проведенные в темнице комнат, казались ей длиннее, чем все 8 лет замужества. Но на третий вечер она с мужем давно уже была приглашена в один дом, и отклонить теперь это приглашение, не приведя каких-нибудь серьезных причин, она не могла. И, наконец, надо же было когда-нибудь сломать эту незримую решетку ужаса, окружавшую ее жизнь, иначе ее ждала гибель. Ей нужно было видеть людей, отдохнуть хоть несколько часов от самой себя, от этого убийственного одиночества, страха. И потом, где бы она была в большей безопасности, как не в дружеском доме? Где бы она была лучше ограждена от невидимого преследования, крадущегося за ней по пятам? Ей было страшно только одну секунду. Одну короткую секунду, когда она выходила из дома, когда впервые после той встречи ступала на улицу, где ее могла поджидать эта женщина. Она невольно взяла мужа за руку, закрыла глаза и быстро прошла несколько шагов по тротуару к поджидавшему ее автомобилю. Но когда, сидя рядом с мужем, она понеслась по пустынным ночным улицам, тяжелое чувство спало с ее души. И, поднимаясь по ступеням чужого дома, она уже знала, что ей ничто не угрожает. Несколько часов она могла быть такой же, какой была столько лет, беззаботной, веселой и к тому же еще охваченной той осознанной радостью, какую испытывает человек, вышедший из тюремных стен на солнце. Здесь возвышался вал, защищавший ее от всякого преследования. Сюда не могла проникнуть ненависть. Здесь были только люди, которые ее любят, уважают и ценят. Нарядные, беспечные люди, озаренные красноватым пламенем легкомыслия, хоровод наслаждения, который, наконец, опять захватил и ее, потому что, когда она вошла, она почувствовала потому, как на нее смотрели, что она красива, и это давно забытое сознание делало ее еще красивее. Рядом манили звуки музыки, проникая глубоко под пылающую кожу. Начался танец, и сама не зная как, она сразу очутилась среди толпы. Она танцевала так, как не танцевала никогда в жизни. Этот крутящийся вихрь разметал все, что в ней было тяжелого. Ритм сросся с телом, наполняя ее пламенным движением. Когда умолкали звуки, тишина причиняла ей боль. Дрожащее тело пылало огнем беспокойства, и она бросалась снова в вихрь танца, как в прохладные, успокаивающие, уносящие волны. Раньше она была всегда средней танцоркой, слишком размеренной, слишком осмотрительной, с жестами, осторожными движениями. Но этот угар освобожденной радости сбросил с нее все телесные оковы. Стальной обруч стыдливости и благоразумия, всегда сковывавший самые дикие ее порывы, распался, и она чувствовала себя безудержно, беспредельно, блаженно растворенной. Она ощущала чьи-то руки, пальцы, касание, исчезновение, дыхание слов, щекочущий смех, музыку, дрожавшую у нее в крови, и все ее тело было напряжено, так напряжено, что платье ее жгло, и она была бы рада сорвать с себя все покровы, чтобы обнаженно еще глубже впитать в себя это упоение. «Ирена, что с тобой?» Она обернулась, шатаясь, со смехом в глазах, все еще пылая от объятий кавалера. Изумленный, неподвижный взгляд мужа холодно и жестко кольнул ее в сердце. Она испугалась. Или она держала себя слишком дико? Уж не выдала ли она себя в своем безумии? Что? Что ты хочешь сказать, Фриц? Прошептала она, изумленная резким ударом его взгляда, который, казалось, проникал в нее все глубже, который она ощущала уже совсем изнутри, у самого сердца. Она чуть не вскрикнула от испытующей решимости этих глаз. «Как это странно!» — пробормотал он наконец. В его голосе звучало мрачное удивление. Она не решилась спросить, что он хотел этим сказать. Но дрожь пробежала у нее по телу, когда он молча повернулся, и она увидела его плечи, широкие, жесткие, могучие, крепко спаянные с железным затылком, как у убийцы. Пронеслось у нее в голове безумное и сразу же отогнанная мысль. Только теперь точно она видела своего мужа в первый раз. Она с ужасом поняла, что это сильный и опасный человек. Снова заиграла музыка. К ней подошел какой-то господин, она машинально взяла его руку, но все стало опять тяжелым, и светлая мелодия уже не уносила оцепеневшего тела. От сердца к ногам разливалась глухая тяжесть, каждый шаг причинял ей боль, и она попросила кавалера отпустить ее. Возвращаясь к своему месту, она невольно посмотрела, нет ли поблизости мужа, и вздрогнула. Он стоял совсем близко к ней, словно поджидал ее. И глаза ее снова встретили его стальной взгляд. Что ему нужно? Что он успел узнать? Она невольно оправила платье, как бы желая защитить от него обнаженную грудь. В его молчании была та же настойчивость, что и во взгляде. «Поедем?» — спросила она робко. «Да». Голос его звучал жестко и неприязненно. Он шел впереди. Она опять увидела мощный угрожающий затылок. Ей подали шубу, но она дрожала от холода. Они поехали молча. Она не решалась произнести ни слова. Она смутно чувствовала новую опасность. Теперь ей грозили с обеих сторон. В эту ночь ей приснился тяжелый сон. Звучала какая-то незнакомая музыка. Высокий светлый зал. Она вошла, двигаясь среди множества людей и красок, Какой-то молодой человек, как будто знакомый ей, но которого она не совсем узнавала, подошел к ней, взял ее за руку, и она начала с ним танцевать. Ей было легко и хорошо. Волна музыки подхватывала ее. Она не чувствовала пола под ногами. И так как они танцевали по бесчисленным залам, где высоко в золотых люстрах, блистая, как звезды, горели маленькие огни, а множество зеркал возвращало ей ее улыбку и опять уносило ее дальше в бесконечных отражениях. Все более жарким становился танец, все более страстной музыка. Она чувствовала, как юноша прижимается к ней все сильнее, как его пальцы впиваются в ее обнаженную руку, так что она застонала от мучительного наслаждения, и когда его взор погрузился в ее взор, ей показалось, что она его узнает. Ей показалось, что это тот актер, которого она восторженно любила, когда была маленькой девочкой. Она уже хотела радостно произнести его имя, но он задушил ее тихий возглас жгучим поцелуем. И так со слипшимися устами они летели по залам, точно уносимые блаженным ветром, единое пылающее тело. Стены струились мимо, она больше не ощущала вознесенного вверх потолка. Время казалось ей несказанно легким, а тело раскованным. Вдруг кто-то коснулся ее плеча. Она остановилась, музыка умолкла, огни погасли, черные стены надвинулись на нее, и кавалер исчез. «Отдай мне его, воровка!» — кричала страшная женщина, ибо это была она. Таким голосом, что гудели стены, и ледяными пальцами схватила ее за руку. Фрау Ирена сопротивлялась и слышала, что она тоже кричит пронзительным безумным криком отчаяния. Между ними началась борьба, но женщина была сильнее. Она сорвала с нее жемчужное ожерелье и при этом порвала платье. Так что грудь и руки выступили обнаженными из-под свисающих лохмотьев. Вдруг снова появились люди, они сбегались со всех залов со все возрастающим шумом и взирали, смеясь, на полуобнаженную Ирену и не кричавшую пронзительным голосом женщину. «Она украла его у меня, развратница, девка!» Вдруг снова появились люди, они сбегались изо всех залов со все возрастающим шумом и взирали, смеясь, на полуобнаженную Ирену и накричавшую пронзительным голосом женщину. «Она украла его у меня, развратница, девка!» Ирена не знала, куда спрятаться. Куда смотреть, потому что люди все приближались. Любопытные, фыркающие рожи ощупывали ее наготу. И вот растерянным взглядом, ища спасения, она вдруг увидела в черной раме двери своего мужа, который стоял неподвижно, заложив правую руку за спину. Она вскрикнула и бросилась бежать, бежала через множество залов, следом за ней неслась жуткая толпа. Она чувствовала, как ее платье падает все ниже, ниже. Она с трудом придерживала его. Вдруг перед ней распахнулась дверь. Она жадно бросилась вниз по лестнице, надеясь спастись. Но внизу уже поджидала эта пошлая женщина в шерстяном платье с хищными пальцами. Ирена отскочила в сторону и побежала прочь, как сумасшедшая. Но та бросилась за ней, и так они мчались во тьме по длинным молчаливым улицам. А фонари, хихикая, нагибались к ним. Она слышала у себя за спиной стук деревянных башмаков, но каждый раз, когда она добегала до угла улицы, снова появлялась эта женщина. На следующем углу опять, за каждым домом, слева, справа, она подстерегала ее всюду. Она была везде, неистребимая, всегда опережающая. Она обгоняла Ирену, хватала ее, и та уже чувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Но вот, наконец, и дом. Она бросилась вперед, но когда она рванула дверь, то там стоял муж с ножом в руке и смотрел на нее пронизывающим взглядом. «Где ты была?» – спросил он глухо. «Нигде!» — услышала она свой ответ, а рядом громкий смех. «Я видела! Я видела!» — кричала, оскалив зубы, женщина, очутившаяся вдруг опять рядом и хохотавшая, как сумасшедшая. Тогда муж поднял нож. «Спасите!» — закричала фрау Ирена. «Спасите!» Она вскочила. Ее испуганный взгляд столкнулся со взглядом мужа. Что такое? Она в своей комнате, лампочка горит бледным светом. Она дома, у себя в кровати. Это был только сон. Но почему же муж сидит на краю постели и смотрит на нее, как на больную? Кто зажег огонь? Почему он сидит такой серьезный, такой неподвижный? Ее охватил ужас. Она невольно взглянула на его руку. Нет, у него не было ножа. Медленно исчезало сновидение с зарницами своих образов. Ей, должно быть, снился сон. Она закричала во сне и разбудила мужа. Но почему же он так серьезно, так пристально, так неумолимо серьезно смотрит на нее? Она попыталась улыбнуться. «Что? Что такое? Почему ты так смотришь на меня?» «Мне кажется, приснился дурной сон».
«Да, ты громко кричала. Я услышал из другой комнаты».
«Что я кричала? Что я выдала?» — содрогнулась она. «Что он мог узнать?» Она не решалась взглянуть ему в глаза. А он смотрел на нее все так же серьезно, все так же удивительно спокойно. «Что с тобой, Ирена? С тобой что-то происходит. Ты так изменилась за последние дни, ты точно в лихорадке, нервничаешь, такая рассеянная, и зовешь во сне на помощь?» Она опять попыталась улыбнуться. «Нет, нет, — настаивал он, — ты не должна ничего от меня скрывать, нет. Или у тебя какое-нибудь горе? Что-нибудь тебя мучит? В доме все заметили, как ты изменилась. Ты должна мне довериться, Ирена». Он незаметно пододвинулся к ней. Она чувствовала, как его пальцы гладят и ласкают ее голую руку, а в глазах у него был странный блеск. Ей хотелось броситься к нему на сильную грудь, прижаться к нему, признаться во всем и не отпускать его, пока он не простит, броситься сейчас, в эту самую минуту, когда он видел, как она страдает. Но лампочка горела бледным светом, освещая ее лицо, и ей стало стыдно. Она боялась слов. «Не тревожься, Фриц». Силилась она улыбнуться, а тело ее дрожало от макушки до пальцев голых ног. «Я просто немного разнервничалась. Все это пройдет». Он быстро отдернул руку, которой было обнял ее. Она вздрогнула, увидев его бледное при стеклянном свете лицо с тяжелой тенью мрачных мыслей на лбу. Он медленно встал. «Не знаю. Все эти дни мне казалось, что ты хочешь мне что-то сказать. Что-то такое, что касается только тебя и меня. Мы сейчас одни, Ирена». Она лежала неподвижно, точно загипнотизированная этим серьезным туманным взглядом. Она чувствовала, что сейчас все может стать так хорошо. Стоит ей сказать одно слово, одно маленькое слово «прости», и он не станет спрашивать, за что. Но почему? Почему горит этот свет, яркий, наглый, прислушивающийся свет? В темноте она бы сказала, она это чувствовала. А свет лишил ее сил. «Значит, тебе в самом деле нечего мне сказать?» «Точно нечего?» Какое ужасное искушение! Какой у него мягкий голос! Так он не говорил с ней никогда. Но этот свет, эта лампочка, этот желтый жадный свет! Она сделала над собой усилие. «Что это тебе пришло в голову?» Рассмеялась она и сама испугалась своего неестественного голоса. «Или если я плохо сплю, так значит, у меня должно быть секрет от тебя? Может быть, даже какой-нибудь роман?» Она сама испугалась, как лживо, как лицемерно прозвучали ее слова. Она до мозга костей ужаснулась сама себя и невольно отвела взгляд. «Ну, спи спокойно». Он произнес это коротко, отрывисто, совсем другим голосом, как угрозу или как злую опасную насмешку. Затем он погасил свет. Она видела, как его белая тень исчезла в дверях, бесшумно, как бледное ночное привидение. И когда дверь закрылась за ним, ей показалось, будто опустилась крышка гроба. Ей казалось, что весь мир мертв и пуст. Только в оцепеневшем теле ее собственное сердце громко и неистово стучало в груди, и больно, больно было от каждого удара. На следующий день они сидели вместе за завтраком. Дети только что поссорились, и их с трудом удалось успокоить. Горничная принесла письмо барыне и ждут ответа. Ирина посмотрела с удивлением на незнакомый почерк, поспешно вскрыла конверт, но, прочитав первую строчку, вдруг побледнела. Она вскочила и испугалась еще больше, поняв по изумлению окружающих, что своей необдуманной стремительностью она выдает себя. Письмо было короткое. Три строчки. «Пожалуйста, вручите подателю сего немедленно 100 крон». Ни подписи, ни числа, явно измененный почерк и только этот жутко повелительный приказ. Фрау Ирена побежала к себе в комнату за деньгами, но ключ от ящика оказался не на месте. И она начала лихорадочно рыться повсюду, пока, наконец, не нашла его дрожащими руками. Она вложила ассигнации в конверт и передала его сама ожидавшему у двери посыльному. Она действовала бессознательно, как бы под гипнозом, не допуская мысли об ослушании. Затем она отсутствовала не больше 2 минут, она вернулась в столовую. Все молчали. Она с робкой неловкостью села и только собралась привести какую-нибудь наспех придуманную отговорку, как вдруг и рука ее так задрожала, что ей пришлось поставить назад поднятый стакан. Она увидела с невыразимым ужасом, что, ослепленная волнением, она оставила письмо лежать открытым рядом со своей тарелкой. Она украдкой скомкала записку, но в тот же миг, когда она ее прятала, она встретила, подняв глаза, твердый взгляд мужа, сверлящий, строгий, горестный взгляд, какого раньше она никогда у него не видела. Только теперь, в эти последние дни, он наносил ей взглядом вот такие внезапные удары недоверия, от которых она вся содрогалась и которых она не умела отражать. Таким же точно взглядом он ударил по ней, когда она танцевала. Это тот же взгляд сегодня ночью сверкнул, как нож, над ее сном. И пока она подыскивала слова, ей припомнился давно забытый случай. Муж рассказывал ей однажды, что он выступал защитником в камере одного судебного следователя, который умел обыкновение прибегать к такому приему во время допроса. Он перелистывал бумаги с таким видом, будто он близорук, а при решающем вопросе молниеносно вскидывал взгляд и поражал им, как кинжалом. Внезапный испуг обвиняемого, тот терялся от этой яркой вспышки сосредоточенного внимания и бессильно ронял бережно несомую ложь. Или он теперь и сам упражняется в этом опасном искусстве, а она его жертва. Ей стало жутко, тем более, что она знала, насколько ее мужу психологическая сторона его профессии дороже чисто юридической. Распознавать, вскрывать, исследовать преступления привлекало его так же, как других азартная игра или эротика. И в такие дни психологической разведки он точно горел внутренним огнем. Воспаленная нервозность, заставлявшая его нередко говорить во сне, вспоминая забытое днем, превращалась в стальную непроницаемость. Он ел и пил мало, только беспрерывно курил и словно берег слова для часа суда. В суде она слышала его только раз и больше не хотела, настолько ее испугали мрачная страстность, почти злобный огонь его речи и хмурое выражение лица, которое она теперь опять улавливала в его неподвижном взгляде под грозно сдвинутыми бровями. Все эти затерянные воспоминания столпились разом и мешали словам, которые все силились слететь с ее губ. Она молчала, и чем яснее она чувствовала, как опасно такое молчание, тем сильнее становилось ее смущение. К счастью, завтрак скоро кончился, дети вскочили и бросились в соседнюю комнату с веселым звонким криком, который гувернантка тщетно старалась унять. Муж тоже встал и тяжелым шагом, не оглядываясь, вышел из комнаты. В этот миг она услышала за дверью шаги возвращавшегося мужа. Она торопливо вскочила, и лицо ее было красно от дыхания огня и от того, что ее поймали врасплох. Дверцы печки были еще предательски открыты. Она сделала неловкую попытку прикрыть их своим телом. Он подошел к столу, зажег спичку, чтобы закурить сигару, и когда огонь близко озарил ее лицо, Ей показалось, что ноздри у него дрожат, а это означало, что он сердится. Он спокойно взглянул на нее. «Я хочу только обратить твое внимание на то, что ты не обязана показывать мне свои письма. Если ты хочешь от меня что-нибудь скрыть, ты имеешь на это полное право». Она молчала и не решалась на него взглянуть. Он подождал немного, а затем шумно выпустил дым сигары, как бы из самой глубины груди, и, тяжело ступая, вышел из комнаты. Ей не хотелось ни о чем думать. Она старалась жить, оглушать себя, наполнять сердце пустыми, бессмысленными занятиями. Дома она была не в силах сидеть. Она чувствовала, что ей надо на улицу, в толпу, иначе она сойдет с ума от ужаса. Она надеялась, что этой сотни крон она откупила у вымогательницы, по крайней мере, несколько дней свободы. И она решила пройтись, тем более, что ей нужно было кое-что купить. А главное, надо было скрыть от домашних необычность своего поведения. У нее уже выработалась определенная манера ходить по улице. Из ворот она бросалась, как с мостков с закрытыми глазами, в водоворот улицы, почувствовав под ногами мостовую, а вокруг теплую людскую волну. Она с нервной поспешностью, насколько может быстро ходить дама, не рискуя обратить на себя внимание, слепо шла вперед, потупив глаза, боясь снова встретить тот опасный взгляд. Если за ней следят, то она, по крайней мере, не хочет ничего об этом знать. И все же она чувствовала, что думает только об одном, и вздрагивала, когда кто-нибудь случайно задевал ее. Каждый звук, каждый шаг за ее спиной, каждая промелькнувшая тень мучительно действовали ей на нервы. Она дышала свободно только в экипаже или в чужом доме. Какой-то господин поклонился ей. Она подняла глаза и узнала старого друга ее родителей, приветливого, болтливого старичка, которого она обычно избегала, потому что у него была привычка часами надоедать людям рассказами о своих, быть может, только воображаемых болезнях. Но теперь ей было жаль, что она только ответила на его поклон и не попыталась пойти с ним вместе, потому что спутник был бы для нее защитой на случай неожиданной встречи с вымогательницей.